Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Подслушанный Пастернак. К 125-летию со дня рождения поэта. Мы знаем прямой голос Бориса Леонидовича, звучащий в его поэтических и прозаических книгах. Где бы они ни издавались, они были предназначены для открытого разговора с читателями. Таким же прямым был и голос Пастернака, отвечавший в микрофон тех западных корреспондентов, которые посещали его в Переделкино. Но в пастернаковской жизни были и случаи скрытого записывания, когда сам поэт не подозревал о ведущейся записи. Сенсационная пленка обнаружилась сравнительно недавно, в последние годы, и потребовала долгого реставрирования. Честь представления ее публике принадлежит московскому собирателю, спасателю старых звуков и культуртрегеру Юрию Метелкину. Но прежде чем перейти к подслушанному Пастернаку, я спросил Юрия Ивановича, что собой представляет его проект «Старое радио».
Проект «Старое радио» — это только интернет-радио, расположенное только в интернет-сети. И, собственно говоря, это хорошо, потому что, ну, кто бы раньше смог подать там, на 50-70 стран мира сигнал там, в те еще советские времена, когда был Советский комитет по радиовещанию, и нужны были наземные договора с каждой транзитной страной и так далее. Вот сегодня интернет дает возможность совершенно спокойно передавать сигнал любому человеку в любой точке мира. Собственно говоря, проект некоммерческий, поэтому бесплатно. И у нас даже лозунг есть, у меня сформулирован такой лозунг: «Старое радио в любой точке мира бесплатно в любой момент времени». Вот эту возможность нам предоставил интернет. И это счастливая возможность, я считаю, потому как некоторые демонизируют интернет. И я всегда говорю: ребят, не надо этого делать, потому что это как лопата, можно и закопать, можно и откопать. То есть все зависит от намерения, от слушателя и так далее, и так далее. Я его использовал во благо и думаю, что эта идея... В общем, она родила сама себя, потому как я когда-то просто собирал записи для собственного пользования. А потом вдруг мне пришла идея, собственно, осознание того факта, что а ведь все исчезло, ничего нет, ничего нельзя найти. Ну да, есть на торрентах что-то немножечко. А где все остальное? Где вот эти спектакли, вот эти милые, добрые и любимые сердечно нами сказки для детей? Взять это нигде нельзя. Да, лежат пластинки, на чем слушать и так далее, и так далее. И все с этим столкнулись. Ну, а вот я, наверное, как какой-то городской сумасшедший, все-таки воплотил эту идею в жизнь и сделал такой проект. Это, собственно говоря, проект имеет и физическую часть. Это сервер, это оборудование, это диски и все такое. Вот это бесконечное такое движение физических материалов. И физическую же часть я отношу непосредственно саму работу. Ведь надо найти, есть для этого у меня экспедиции, волонтеры, просто люди добрые, которые присылают материалы, у кого что сохранилось. И если они понимают, что это что-то ценное, а тем более они видят по проекту массу примеров, когда люди передают материалы, за что им огромное спасибо. И мы потихонечку в нашу лавочку заносим все больше и больше. И сейчас 25 тысяч фонограмм, дорогие друзья, радиослушатели, в вашем пользовании открыты, доступно, очищено, отмыто, что называется, отреставрировано, названо, может быть, иногда с ошибками, но мы эту работу все время ведем. И вот этот радиоконгломерат такой, он уже, так сказать, живет в просторах интернета более-менее удачно. И что самое интересное, Иван Никитич, я ведь еще потом сообразил, я сделал интеграцию проекта в соцсети, где мы рассказываем, что новенького найдено. Я ставлю новое добавление в эфир, я тут же даю список. Во взрослое даю, в детское даю. Таким образом, народ, который у нас подобрался, довольно большая аудитория, наверное, не тысячи людей, которые читают наши страницы, они, мало того, они нам помогают еще и найти иногда исполнителей и дату издания того или иного спектакля, или воспоминания, или там еще чего-либо в этом духе. Так что, ну, вот примерно в общих чертах я рассказал, что это такое старое радио.
Юрий Иванович, в этом огромном проекте есть целый сегмент, который можно выделить и который можно назвать «Борис Леонидович Пастернак». Вот нас сегодня в юбилейные дни интересует, Какие записи находятся в ваших руках и история появления, попадания этих записей в ваш архив? Давайте начнем, я не знаю, может быть, хронологически, какая попалась первая, или вы считаете, что лучше рассказать о том, какая самая интересная?
Можно и так начать, Иван Никитич, но самое интересное, конечно, есть. Самое интересное – это находка первого ряда, как, ну, если рассуждать в категориях искателя или исследователя, то вот есть находки, которые наиболее близки по духу и по редкости находки. Это найденный голос Пастернака. А самое интересное, что вот, ну, как-то за буквально недавнее время до того, как это нашлось, в 2010, по-моему, году, эта запись, я говорил, что, ну, вот ведь, наверное, уже мы больше Пастернака-то не найдем, но, кажется, уже все найдено. И вдруг мне звонят представители семьи Пастернака по линии брата Леонида Борисовича Пастернака, Артем, член семьи, и предлагают оцифровать запись, потому что они не знают, они предполагают, что это запись Пастернака, но они наверняка этого не знают, и не знают, что, в общем-то, в содержательной части этой магнитопленки. А взяться за нее неловко не хочется, мало ли что. И, слава богу, вот благодаря общим знакомым, меня порекомендовали, и они доверились. Но, собственно, возможно, это еще связано и с тем фактом, что, если помните, Иван Никитич, или вы, наверное, знаете, был такой момент у меня в моей биографии, творчески назовем это так, когда я сделал с Евгением Борисовичем звуковую запись его воспоминаний. И я издал этот компакт-диск под названием «12 вечеров с Пастернаком», что явилось, в общем-то, в литературных кругах, как потом выяснилось, довольно таким интересным фактом. И я часто теперь наталкиваюсь на специалистов этого сегмента, на литераторов, на исследователей литературы, которые мне говорят, что, ну, вот эта работа, она очень чтима. Но мне только это приятно. Я, собственно, с этим и затевал, чтобы сохранить голос. Это было не коммерческое издание. Оно свободно есть в сети. И вот я это говорю вслух. Его можно совершенно спокойно распространять и использовать по собственному усмотрению. В этом была цель. И вот этот пласт, который был записан с Евгением Борисовичем, вот этот 14 часов воспоминаний, он, видимо, создал некое репутационное поле, которое и, собственно, привело ко мне другую ветвь, значит, детей Пастернака, вот Леонид Борисович Пастернак, и они доверили мне, собственно говоря, это факт доверия. Я это расценил как факт доверия, вот эту запись Бориса Леонидовича Пастернака.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» подслушанный Пастернак к 125-летию со дня рождения поэта. У микрофона Иван Толстой. Мы разговариваем с собирателем и реставратором звуков Юрием Метелкиным, вызволившим буквально с аудиокладбища голос Пастернака.
Это запись, я говорю сейчас со слов Евгения Борисовича Пастернака. Он сказал следующее, примерно. Эта запись была сделана на квартире чтеца Сергея Балашова, который был невероятно популярен в тот момент, находился, так сказать, в такой, в общем-то, привилегированной позиции. Это был чтец, который давал концерты, и, мало того, ему приписывается разработка такого жанра, как моночтение, художественное моночтение различных произведений на сцене, на эстрадной сцене. Хотя можно с этим и не совсем согласиться, потому что был еще и такой чтец, как Каминко Эммануил, который тоже имеет, собственно, такие же претензии на этот жанр и так далее. Этот чтец исполнял не только функцию чтеца, но и, собственно говоря, в силу каких-то обстоятельств он позволил в своей квартире установить оборудование МГБ, видимо, на то время это называлось уже МГБ, не НКВД, прослушка, проще говоря, нашим языком. И вот эта прослушка, она, как теперь понятно, устроена была следующим образом. Была, видимо, какая-то центральная гостиная комната, куда приглашались гости. Там был вмонтирован, судя по всему, в столе микрофон. А в соседней комнате находился магнитофон. И что самое любопытное, что запись велась на профессиональном оборудовании, потому что пленка, которую я оцифровывал, она была на профессиональной скорости. И абсолютно 100% никак не могла быть записана на простой бытовой магнитофон. То есть мы предполагаем, что в те далекие годы, когда мы еще и в глаза с вами не могли видеть никакого магнитофона, скажем, 52-й, 53-й, 54-й годы, был привезен А тогда были только ламповые аппараты. Лампы и магнитофон профессионального формата, вмонтированы в другой комнате. Это были только импортные аппараты. Своих мы тогда еще не выпускали. И вот такие вот, собственно говоря, гигантские усилия были проделаны для того, чтобы записывать творческую элиту за круглым столом, которая, выпив, разговляли на беседу. Собственно говоря, действующие лица были следующие. Это был сам Сергей Балашов. И, ну, не супруга, они не были расписаны, но женщина, с которой он делил досуг, вдова писателя Александра Малышкина.
Там слышен на записи женский голос с очень хорошо поставленным артистическим голосом. То есть, имела ли она тоже отношение к литературному художественному чтению или к театру?
Вы знаете, я не знаю судьбу ее, но вероятнее всего, что как минимум она имела совершенно плотное отношение к общению, потому что ее покойный муж Александр Малышкин, он, в общем-то, был в советских кругах, видимо, досточтимый писатель, потому что, как ни странно, это удивило меня, когда я об этом узнал. Дача Пастернаков была до того, до смерти Малышкина, дачей Малышкина. То есть вот эта переделкинская дача, в которой потом разместились Пастернаки, по иронии судьбы, досталась им после смерти Александра Малышкина. Так вот, они вдвоем трудились на ниве записи интеллигенции. Они имели цель разговаривать на беседы, и дальше уже кто что скажет, а уже слово не воробей, все это поступало куда положено. И мало того, как рассказывал Евгений Борисович, у Сергея Балашова были еще и наклонности коллекционера. Ну, или претензии коллекционера, если хотите. Он собирал голоса знаменитых людей. А потом только с годами выяснилось, он похвалялся, собственно, сам, что у него есть большая коллекция, где записан тот, там, Кторов и так далее, и так далее. Яхонтов, может быть, не Кторов, сейчас не могу уже сказать точно. Тем не менее, такая молва ходила. И, собственно, эта молва позволила, наверное, этому старшему поколению вычислить, что ведь неспроста, значит, он на что-то это записывал. И стали обращаться к нему, в частности, Евгений Борисович обращался к нему неоднократно, с тем, чтобы что-то он мог дать из этих материалов. Дал бы какую-нибудь, хоть какую-нибудь пленку с записью голоса отца, потому что ведь, по сути дела, в самой семье не было никакого такого оборудования, не было возможности записать и зафиксировать голос отца. А он уже ушел. Нет человека. Где взять голос? Ну, вот человек есть, который писал. Бог с ней, с репутацией. Что делать? Такое время было. И когда они просили, Сергей Балашов говорил примерно следующее. У меня будет ближайший тогда-то, во столько-то вечер в ЦДРИ. Пожалуйста, приходите, поприсутствуйте, а потом вечером мы поговорим. И таких вариантов было много. Поначалу они попадались на эту удочку, но потом они перестали это делать, потому что он не дал ни одной записи. Кроме разговоров не произошло ничего. История дальнейшая, вот уже спустя, вероятно, сколько там, несколько десятилетий, эта пленка попала ко мне через родственников, и я приступил к ее оцифровке. Не скрою, это был довольно трепетный момент. На лучшем из моих аппаратов я это сделал, на аппарате «Штудер», который идеально настроен, чтобы, не дай бог, ничего не порвалось и так далее, и так далее. Большая ответственность. Я сразу с первых секунд понял, что это голос Пастернака. И когда я цифровал, моя задача состояла в том, чтобы понять все-таки, с каким же именно материалом я столкнулся. Все остальное подтвердилось, и я вам эту историю рассказал. Кроме этого, на пленке, кроме разговоров, оказалось 6 стихотворений, прочитанных самим Пастернаком. И, как сказал Евгений Борисович, вероятнее всего, он их прочитал, но только что свежеиспеченный, потому что он ловил реакцию, как слышно из записи, ему доставляло удовольствие, что это нравится слушающим. И, в общем, реакция говорила о том, что это только впервые читанное. Это можно понять по содержательной части этой записи. И эти 6 стихотворений я как бы вынул оттуда отдельно, постарался как-то оттуда поднять звук для хотя бы до возможности выслушивания, его аутентичного слушания, что, в общем-то, получилось, потому что на самом деле пленка была в очень плачевном состоянии. Она недвижно пролежала все эти десятилетия, она была совершенно сухая, она готова сломаться и порваться, и, так сказать, отказаться от звуковой стороны в любую секунду. Это осыпание, это порошок, это порывы. Работа была, в общем-то, довольно сложная, но опыт у меня уже, к счастью, был на тот момент. Работали с такими пленками. И это позволило снять звук, ну, насколько возможно, бережно. Причем я это делал дважды. Через год я попросил опять эту пленку. Мне опять ее предоставили. Я попробовал иные способы, обретенные за это время. И так или иначе, в самых разных вариантах, но более-менее приблизительно, я снял с этой пленки абсолютно все, что можно было оттуда выжить.
Юрий Метелкин. И еще одно краткое выступление. Сын поэта Евгений Борисович Пастернак о Балашове.
Я был с этим человеком знаком и просил у него эту пленку многие годы. Это чтец Балашов, как человек странной репутации, который, как говорят, предал Яхонтова и который записывал на магнитофон, стоявший в соседней комнате, то, что говорилось за столом, покрытым скатертью, где микрофон был вделан в середину, а его жена развлекала гостя разговором. Вот это фрагмент его пленки, общая судьба которой мне до конца неизвестна. Вот копии этой пленки. Я знаю, что Наташа Крымова покойная какую-то часть ее переписала, но с очень плохим качеством.
Евгений Пастернак. Вот, наконец, эта запись пастернаковского голоса, сделанная в таких нестудийных условиях. Борис Леонидович читает стихотворение «Лето в городе». Разговоры в полголоса и с поспешностью пылкой кверху собраны волосы всей копною с затылка. До сегодняшней программы это чтение слышали только гости за столом у Балашова больше 60 лет назад.
Разговоры в полголоса, с поспешностью пылкой, кверху собственные волосы, всей копной с затылка, из-под гребня тяжелого смотрит женщина в шлепе, запрокинувши голову вместе с косами всеми. А на улице жаркая ночь сурит непогоду, и расходится шаркая по домам пешеходы. Вам отрывистый слышится, отдающийся резко, и от ветра колышется на окне занавеска. Наступает безмолвие, но по-прежнему падает, и по-прежнему молнии в небе шарит и шарит. А когда светозарное утро знойное снова сушит лужи бульварные после ливня ночного, смотрит хмуро по случаю своего недосыпа вековые попутчики неотвершие.
Смотрят хмуро по случаю своего недосыпа вековые пахучие неотцветшие липы. На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Подслушанный Пастернак. 125-летию со дня рождения поэта. Подслушать эпоху, былые времена всегда заманчиво. Иногда о поэте можно узнать что-то важное не только из его слов или звучания его голоса, но и из сторонних разговоров. Магнитофонная лента сохранила множество таких летучих рассказов, записанных частным образом и несущих живую эмоцию до отпечатка ее на бумаге. В голосе порой больше пульсации. Вот, например, Андрей Вознесенский о своем знакомстве с Пастернаком.
Борис Леонидович Пастернак для меня это все. Это, я уверен, что если что-то из меня получилось, то потому что я когда-то встретил на жизненном пути своем Бориса Пастернака. Как это получилось? Я был мальчик, 14 лет мне было. Я написал ему письмо. Написал письмо, прочитал стихи, написал письмо. После этого вдруг он позвонил. Позвонил сам, отзвонил по телефону. И родители с испугом говорят: «Тебя Пастернак по телефону». Вот. А я не сказал своим даже, потому что если я боялся, что что-то трепетно уйдет, да? Вот. И они удивились, что я здоров с Пастернаком. Вот он позвал меня, позвал не сюда, правда, на Лаврушинский переулок. Вот. И там меня тоже поразило, что он, когда открыл дверь, у него он был в вязаной кофте, и драный рукав у него был. Вот. Коричневая такая крупная вязкая кофта была. Вот, но у него это не замечалось, потому что у него трепет был в лице. Понимаете, ни одна фотография не передает это. Это удивительный трепет, какое-то сияние было. В лице он захлеб говорил, его речь вообще шла потоком, и говорят, что логично. Но я это все понимал, но, понимаете, он перескакивался, но и вот так, говорил, Андрюша, вот такой там голос был. Ну, это потом он дал мне роман почитать свой, тогда еще... Первый был тетрадский его роман и стихи из романа «Прозе». В общем, это удивительно. И потом пошли встречи. Он звонил он сам. Значит, он... Зачем я ему был нужен, непонятно. Я думаю, что... Ну, стихи-то нравились, ладно. А просто, я думаю, что среди той литературной швали, которая его окружала, среди интриг всех, я был человек с улицы. Совершенно незнакомый. Поэтому для его спрашивал он, предложил мнение о стихах своих. Я с дурой ему говорил, что думаю. И вот в стихах «Свадьбы», предположим, я ему говорил, что там «сваха». Для меня, когда молодого парня, было это архаичное слово «сваха». Там. Вот он убрал это слово. Понимаете, так что я портил его стихи какие-то. Вот. Но я это не понимал и говорил, что думаю, но иначе нельзя было.
Андрей Вознесенский. Мы еще вернемся к его устным воспоминаниям. А сейчас устный рассказ Александра Галича. Тоже в каком-то смысле подслушанный.
Я стоял в комнате, которая изображена на фотографии, которую мне подарил Корней Иванович Чуковский. Я написал стихотворение «Памяти Пастернака», песню «Памяти Пастернака». И первый, которому я прочел ее, был Корней Иванович Чуковский. Когда я ему прочел это стихотворение, он сказал, ну вот теперь я вам тогда подарю одну фотографию, она пока еще почти никому не известна. И он принес мне фотографию. На этой фотографии изображен улыбающийся Борис Леонидович с бокалом вина в руке, и к нему склонился Корней Иванович Чуковский и чокается с ним этим бокалом. Борис Леонидович, у него очень веселая и даже какая-то хитрая улыбка на губах. Я спросил, что это за фотография, Корней Иванович? Он мне сказал, это примечательная фотография. Эта фотография снята в тот день, когда было сообщено о том, что Борис Леонидович получил Нобелевскую премию. И вот я пришел его поздравить, а он смеется, потому что я ему, который всю жизнь свою ходил в каком-то таком странном парусиновом рабочем костюме, я ему рассказывал о том, что ему теперь придется шить фрак, потому что Нобелевскую премию надо получать во фраке, когда представляешься королю. И вот в эту фотографию, в эту сцену, через 10 минут войдет Федин, и скажут, что у него на даче сидит Поликарпов, и что они просят Бориса Леонидовича туда прийти. И Поликарпов сообщит ему о том, что советское правительство предлагает ему отказаться от Нобелевской премии. Но это случится через 10 минут. А на этой фотографии, в это мгновение, Борис Леонидович еще счастлив, смеется, и на столе стоят фрукты, которые привезла вдова Табидзе. Ей очень много помогал Пастернак, поддерживал ее все годы после гибели ее мужа. Она прилетела из Тбилиси, привезла фрукты, весенние фрукты и цветы, чтобы поздравить Бориса Леонидовича. И вы знаете, всякий раз, когда я смотрю на эту фотографию, я вспоминаю другое, тоже связанное с именем великого поэта. Все, кто помнит воспоминания друзей, знакомых Пушкина, помнит, вероятно, что в один из последних дней его жизни, после уже дуэли, была такая минута, было такое мгновение, когда доктор Арендт сказал, ему лучше, он, вероятно, выживет. Я помню, что и в детстве, да, собственно, и сейчас, я закрываю книгу на этом месте, я закрываю книгу воспоминаний на этом месте. Я говорю себе, слава Богу, ему лучше. слава Богу, есть надежда, что он будет жить. А может, так и произойдет, может быть, случится чудо. И вот когда я смотрю на эту фотографию, у меня тоже всегда ощущение, а может быть, случится чудо, может быть, не войдет сюда через 10 минут функционер, бывший когда-то писателем Федин, и не скажет, что приехал Поликарпов, что Борису Леонидовичу надо отказаться от Нобелевской премии. Впрочем, это не имеет значения. Пастернак будет жить вечно.
Александр Галич. 10 минут счастья. Запись, сделанная на Радио Свобода в 1975 году. Вернемся к устным воспоминаниям Андрея Вознесенского о последних годах Пастернака.
Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мной шум погони, мне наружу хода нет. Черный лес и берег пруда, еле связанные, сваленные бревно, путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей, я весь мир заставил плакать от красой земли своей. Но и сейчас, почти у гроба, верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра. Вот эти стихи его хотели судить, и как государственные измены, и все такое. Вот, но я еще помню, у них была другая концовка, потому что у поэта личное всегда связано с общественным. И он тогда, у него была размолвка с Ольгой Всеволодовной Явинской. И вот там они кончались и по-другому. Значит, были так. Это другому я виной. Нет руки со мной правой, друга сердца нет со мной. Но с такой тоской у горла я хотел бы жить пока, чтобы слезы не утерла правая моя рука. Понимаете? Вот он называл ее правой рукой, она была как министр иностранных дел. Потом он загремел в лагерь за эти дела, конечно. Вот, но это он уже не видел. Вот так что, понимаете, это все на крови сделано. И, конечно, он бы жил еще долго, если бы не это. И похороны его были уже вот отсюда видно, эта дорога, и как его несли гроб. А писатели не пришли. Писатели боялись все. Они послали жен некоторые свои, а там у Федины был якобы обморок. И все его друзья, которые за столами его сидели, и они испугались прийти. И были, по-моему, кто-то, только Акуджава пришел, Коржавин пришел, Боков пришел, ну и еще несколько людей всего было. Именно Швили из грузин пришел. Но это тогда подвигом было, потому что тогда это сейчас даже нельзя представить себе, что за то, что хоронить любимого поэта или друга своего, что это преступление. Но тогда это было государственным преступлением, переписаны все эти люди были. Это у них репрессии против них были. Одно это страшное дело. Но его хоронили студенты и переделкинские рабочие. Понимаете, это была толпа, огромная толпа. И Паустовский, и Асмус говорили над могилой. И все это было высоко очень. И с тех пор вот каждое лето здесь собираются люди, соловьи поют, и студенты читают эти стихи, и до утра все это происходит. Удивительное время, место.
В устных воспоминаниях Андрея Вознесенского любопытные размышления о фигуре первого издателя доктора Живаго, итальянца Джан Джакомо Фельтринелли.
Я знал хорошо этого издателя Фельтринелли. И знаете, вот Пастернак, он аполитичный человек, но он встал в крещении всех политических событий. Я думаю, что если бы не доктор Живаго, то мировая история пошла по-другому, потому что, предположим, кто такой Фельтринелли? Это был миллиардер, итальянец. Хобби у него было издавать книги, но он вообще был революционер по натуре. И он был романтик и революционер. И он был членом партии коммунистической. За то, что он издал его Цалетти, предложил ему, что или уходи из партии, или не издавай Живаго. Он ушел из партии. Но он субсидировал на время партии, продолжал субсидировать. И он пошел левее. Он стал субсидировать Че Гевару и немецких террористов. И вот эти вся волна терроризма в Европе началась, как главным образом от него его деньги были. Он романтик, это не то, что он какие-то вред хотел нанести мировому сообществу. Нет, он просто романтически он был как школьник, вечный такой студент, и он мою книжку тоже издал, потому что это было запретно. Понимаете, он хотел что-то сделать революционное. И он сам погиб тоже. Он пошел взорвать электропередачи под Миланом. И его, по-моему, на дистанции взорвали. Или полиция, или какие-то решения. Во всяком случае, он погиб таким образом. Так что, и вот доктор Живаго, и с Пастернаком у него были отношения такие, что он договорился, что Пастернак будет ему слать телеграммы, и что не издавать, а он не будет соглашаться. Все было согласовано, конечно, с Пастернаком. Вот, и таким образом шла двойная игра. Вот, ну, и получилось, что я очень многих участников этой истории знал. Последний это был Хрущев, и когда он на меня кричал в Кремле, он сказал одну фразу. Ишь, какой Пастернак нашелся. То есть он, значит, помнил этот случай с Пастернаком. А Пастернак в свое время сказал про него. Он сказал мне так, и потом Явинск об этом пишет тоже, что раньше нам правил маньяк-убийца, а теперь дурак-свинья. Может, Хрущеву это сказали, потому что что личное было в нем. Он заставлял его на стадионе семичастного количества свинья, она не гадит, где ест. Все-таки это хрущевские слова, которые он заставил семичастно протранслировать на всю страну. В общем, это было жуткое время. Было жуткое время, когда люди не читали роман, и самые сейчас уважаемые писатели, они все проголосовали за исключение его. Ведь он единогласно был исключен. Там несколько людей не пришло только. А так, он единогласно. Его исключили не потому, что заставил Хрущева исключить. Я думаю, что все здесь была какая-то толпа и гений. Что они завидовали, комплексовали, даже интеллигенты. Он для них был чужой. И, понимаете, все-таки единогласно, там одна женщина только воздержалась. Все-таки это, я думаю, что это просто человеческий материал был такой. Не просто составили их. Конечно, люди боялись. Там один поэт мне говорил, что я ушел в туалет. Я не голосовал. Вот, но и потом несколько людей тоже мне говорили, я ушел в туалет. Я думаю, что это огромная очередь, как ленинское бревно. Туалет. Вот. Но факт тот, что все проголосовали, никто, ни одного письма не было защиты. Потом уже пошли письма в защиту, подпись. Так что он был изгоем. Это его была трагедия, что он слишком был гениален, что ли. Потому что если сейчас взять, вот 20 век кончился, и подумать, кто из поэтов остался, одного взять русского, это будет Пастернак, конечно. Потому что и Ахматов великий поэт, Мандельштам великий поэт, Заболоцкий, и Хлебников, все, но остается Пастернак, потому что все-таки в нем было больше масштаб и личности, все это перекрывается. Вот и раз русский поэт, то я думаю, что в России поэзия самая сильная в мире. Это единственный наш не компьютер же, или сельскохозяйство, это у нас все гибнет. Все у нас единственное, что литература есть. И все-таки, если человек первый в литературе, то это первый в мире. Я думаю, не случайно Альбер Камю, когда ему давали Нобелевскую премию, он сказал о Пастернаке и выдвинул его на следующий год. Так что это все связано.
Андрей Вознесенский. Частная запись, сохранившаяся в архиве сына Пастернака и переданная московскому собирателю и реставратору пленок Юрию Метелкину. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Подслушанный Пастернак к 125-летию со дня рождения поэта. С доктором Живаго связан, конечно, самый драматический период в жизни Бориса Леонидовича, когда в историю подготовки и выхода романа были втянуты большие, что называется, фигуры. Например, Никита Хрущев. В архиве Юрия Метелкина хранится монолог Евгения Евтушенко на эту тему.
Так вот, Эренбурга принимал Хрущев после этого дела с Пастернаком. И вот что мне сказал Илья Григорьевич. Эта беседа мной была записана, и я ее перечитал перед тем, как идти сюда, в свои записи. Хрущев сказал Эренбургу, что он был в гостях в Югославии, ездил с официальным визитом по приглашению маршала Броз Тита, и, находясь в Брионе, в его специальных гостевых апартаментах, он впервые увидел полное издание романа «Доктор Живаго» на русском языке. Он этого романа не читал. Я знаю, что было тогда в руках у нашего правительства. В руках у нашего правительства никогда не было этого романа. Было 35-страничное для служебного пользования сделанная выжимка определенного рода цитат. Часть из цитат были высказывания не самого Пастернака, а звучали в устах различных персонажей. Все это было опущено, и точки зрения этих различных персонажей преподносились правительству как мнение, точка зрения на революцию самого Пастернака. Кроме того, вместе с этой выжимкой, с этим, так сказать, аморальным экстрактом, который был практически фальшивкой, были подложены различные вырезки из самых махровых реакционных газет. Такого типа, как, например, роман Пастернака «Бомба против коммунизма», Пастернак «Великий поэт против Октябрьской революции». То есть все это было рассчитанной провокацией, на которую, как на наживку, так сказать, клюнули, к сожалению, наши неразобравшиеся и высокие лица, в том числе и Хрущев. Так вот, Хрущев сказал Оренбургу, что он начал читать этот роман и был совершенно поражен, потому что он не нашел в этом романе ни одной антисоветской фразы вообще, а не только. И тогда Илья Григорьевич ему, и он понял, и он сказал следующее Эльбургу: меня страшно подвели Поликарпов, который тогда был, и Сурков. И Сурков. Вот что он сказал. Далее. И тогда ему Илья Григорьевич ответил: Никита Сергеевич, ну давайте же издадим этот роман. И Хрущев ему сказал: это надо сделать, не обязательно надо сделать, надо вернуть честное имя этому человеку. Но немножко хоть времени прошло бы, ведь это же стыдно будет, он сказал, чтобы такую запустили пропагандистскую машину, хоть немножечко это улеглось и забыл, чтоб прошло время, тогда... Эренбург, вот про сколько ты? Вот сказал, ну, года два, сказал, хотя бы. После этого, так сказать, Хрущев, как вы знаете, ушел на пенсию, и ему этого дела осуществить не удалось. Такова была реальность всей этой истории.
Евгений Евтушенко. Со времени Нобелевских страстей прошло 30 лет. Начались перемены в Советском Союзе, которые нынче кому-то представляются геополитической катастрофой. Но есть и другое мнение. Восстановление, пусть слабое и запоздалое, но все же исторической справедливости. Эфир «Радио Швеции». 9 декабря 1989 года.
В Стокгольме в субботу 9 декабря на приеме, организованном правлением Нобелевского фонда и Шведской академии в честь лауреатов Нобелевской премии 1989 года, состоялось сначала традиционное фотографирование новых лауреатов, а сразу после этого постоянный секретарь Шведской академии Сторе Аллен вручил золотую медаль Нобелевского лауреата 1958 года сыну великого русского поэта Бориса Пастернака Евгению Пастернаку. И это было самыми торжественными минутами приема, которого ждали с нетерпением все участники торжества. Вручая медаль, секретарь Шведской академии сказал:
The Swedish Academy decided to award Boris Pasternak the Nobel Prize for Literature, referring to his important achievement.
В 1958 году Шведская Академия присудила Нобелевскую премию по литературе Борису Пастернаку за выдающийся вклад в развитие лирической традиции в поэзии и русской эпической прозы. Когда Пастернак узнал об этом решении, он прислал в адрес Шведской Академии телеграмму: необычайно рад, благодарен, взволнован Пастернак. Сторе Аллен упомянул о том, что буквально через 4 дня после этой телеграммы Борис Пастернак был вынужден отказаться от премии, и прошел 31 год, прежде чем настал этот исторический день, когда медаль может быть вручена не ее владельцу, к сожалению, но его сыну. «Я прошу вас принять медаль вашего отца», — сказал Сторе Аллен Евгению Пастернаку, «и я чувствую, что это исторический момент».
I feel it too. I am thankful to the Swedish Academy
And ladies and gentlemen, it's a tragic joy to receive the award, the medal, but not the money of my parents.
Я тоже это чувствую, сказал в ответном слове Евгений Пастернак. Я полон благодарности к Шведской академии. И, леди и джентльмены, это трагическое противоречие принимать золотую медаль, а не деньги. В академии последовал смех. Но что имел в виду Евгений Пастернак, станет ясно из интервью с сыном Нобелевского лауреата.
Вот это интервью в эфире Радио Швеция.
Я слышал о предварительных шагах. Я слышал о том, что Нобелевский комитет получал запросы и наших граждан, и советского посла в Швеции Бориса Панкина, и, наконец, чисто юридические запросы, в частности, от немецких юристов. Я знаю, что перед открытием выставки «Мир Пастернака» в Музее изобразительных искусств, она открыта сейчас, шведский посол передал директору музея Ирине Александровне Антоновой диплом, который Нобелевский комитет выписал сейчас, тем самым засвидетельствовав, что он тоже не признает отказа Пастернака в 1958 году. На открытии выставки я говорил, а потом ко мне подошел посол Швеции в СССР, который сказал, что Нобелевский комитет решил выдать Пастернаку и золотую медаль лауреата Нобелевской премии, при том, что деньги вручены быть не могли за давностью лет. Есть соответствующий пункт статута Нобелевского комитета. Он сказал, что на вручение премии обещал приехать наш знаменитый виолончелист, лучший виолончелист мира, Мстислав Леопольдович Ростропович, который хотел играть на Нобелевском банкете и произнести речь в честь Пастернака перед королем и лауреатами Нобелевской премии этого года. Посол сказал также, что он считает, что было бы очень интересно, если бы я мог приехать и получить медаль на отдельной церемонии, которую Нобелевский комитет хотел устроить накануне вручения Нобелевских премий этого года. Я ему ответил, что я не знаю, возможно ли это. Но через несколько дней мне позвонили из Министерства культуры, чтобы я с женой пришел издал бы фотографии для получения паспорта и советской визы. Да, паспорта и билеты на следующий день были нам привезены уже и со советской, и со шведской визой, из шведского посольства. Причем билеты были на шведский самолет. И на следующий день посольство прислало машину, и мы поехали в Стокгольм.
Евгений Пастернак в интервью «Радио Швеция». 9 декабря 1989 года. Евгений Борисович продолжает.
Что до Нобелевской премии, то Пастернак выдвигался на нее с конца войны, после перерыва в работе Нобелевского комитета, 6 раз. И на 7-й она была ему присуждена. И сама формулировка не связана с романом. Она была ему присуждена в 1958 году за выдающиеся достижения в европейской лирической поэзии и продолжение традиций великой русской прозы. Пастернак обрадовался этой премии. Он считал, что все те политические нападки, которым он за последнее время подвергался, снимаются этой премии, которая должна быть воспринята у нас как честь не только для Пастернака, но и для всей отечественной литературы. Поэтому он послал в Нобелевский комитет в ответ на его телеграмму такого содержания: рад, горд, благодарен. Его поздравляли. Он получил поздравительные телеграммы от Иванова, от Сильвинского, К нему пришел Корней Иванович Чуковский с внучкой. Обедали. Зинаида Николаевна обсуждала, какое платье ей надеть, чтобы ехать на церемонию вручения Нобелевской премии. На следующий день Константин Федин, сосед Пастернака и глава тогдашнего Союза писателей, пришел к Пастернаку и, пройдя мимо Зинаиды Николаевны, которая была внизу, поднялся наверх, где сказал, что Хрущев в ярости и что Пастернак должен демонстративно отказаться от премии как от скандальной политической награды, и если он этого не сделает, то будут приняты соответствующие меры. У Федина сидел тогдашний заведующий отделом культуры ЦК Поликарпов и ждал ответа Пастернака, причем Федин хотел, чтобы он сам пошел с ним разговаривать. Пастернак отказался, а когда Федин вышел, то, удивленная наступившей тишиной, Зинаида Николаевна поднялась наверх и нашла мужа в обмороке. Наступили страшные дни, когда первоначально Пастернак был еще силен, радостен, светел, продолжал работать. И мы, приезжая к нему каждый день, находили его заинтересованным, рассказывали ему то, что происходит. Газет он сам не читал. И он, у него не было намерений менять это положение. Боясь за его здоровье, Литфонд прислал врача для оказания немедленной медицинской помощи, но Пастернак в нем не нуждался. Врач сидел внизу, и Зинаида Николаевна интересовалась, нет ли у него магнитофона и не ведет ли он подслушивание. Так продолжалось, пока Пастернак не поехал в город к своему брату Александру Леонидовичу, откуда он позвонил Ивинской, и она сказала ему, что с ним-то, Пастернаком, может быть, ничего и не будет, а она, которая до этого сидела в лагере и все это знала, попадает в такое опасное положение, что от нее, как она сказала, костей не соберешь. Пастернак пошел, никому не сказавши, на телеграф, и дал одновременно две телеграммы. Одну в Нобелевский комитет с тем, что ввиду того смысла, который придан присужденной мне награде, в обществе, членом которого я являюсь, я добровольно отказываюсь от премии и прошу не считать это обидным. И вторую в ЦК, верните Ивинской работу, я отказался от премии. Она получала в издательстве художественной литературы переводы и не получила очередной партии этих переводов. А через несколько дней состоялось собрание московской писательницы. Да, Пастернак был исключен из Союза писателей на секретариате, на котором делал доклад Георгий Марков, и на который Пастернак послал письмо, текст которого восстановить не удалось. В Союзе писателей его то ли потеряли, то ли надежно спрятали. А мы по памяти помним несколько пунктов, из которых важен пункт, что Пастернак гордится тем, что он всегда работал и не получал ни копейки за то, что он заработал непосредственно. То есть не за написанную им строчку собственных вещей или того, что он переводил. Тогда он переводил Марию Стюарт Словацкого и продолжал это делать. Но в день отказа от премии я увидел отца совершенно изменившимся. Он не мог почти разговаривать. И вечером, когда мы приехали к нему с нашим знаменитым физиком Михаилом Александровичем Леонтовичем, который хотел от имени физиков нашей страны сказать Пастернаку, что полученная в тот же год Нобелевская премия по физике Тама, Франка и Черенкова столь же почетна и законна, как и его Нобелевская премия по литературе, что так думают все физики мира, а газетные статьи, которые в то время появились, носят случайный характер, что они написаны не теми людьми и подписаны либо вынужденно, либо по незнанию. Мы не застали Пастернака дома, а когда увидели его возвращавшимся с прогулки на дорожке, то я отца не узнал. Он сказал Леонтовичу, что, в общем, это уже все равно, потому что ему пришлось отказаться от премии. И это было для него ударом, который ускорил его смерть и сделал горькими его последние дни. Для того, чтобы, как говорят, нормализовать положение, ему привезли последовательно, как об этом известно из книжки Ильинской, два не им написанных письма, которые он несколько отредактировал и подписал, о чем жалел до конца своих дней. Вот таков вынужденный отказ Пастернака, который давно должно было признать недействительным и который был признан недействительным лишь в этом году.
Интервью Евгения Пастернака, записанное русской редакцией «Радио Швеция», 9 декабря 1989 года. Записи любезно предоставил нам Юрий Метелкин. И, наконец, еще одна подслушанная запись. Борис Леонидович, ничего не подозревая, читает стихи в столь гостеприимной квартире Владимира Балашова. Знаменитый август. «Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано».
Как обещал, не обманывая, проникло солнце утром рано, косой полосой шафрановой от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой окна, соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжный полок. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу друг за дружкой. Вышли толпой, рось и палки. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа поставлено, преображение Господне. Обыкновенный свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень ясные, как знамени, к тебе приковывает взор. И вы вошли сквозь мелкой нищенский морой трепещущий альфанг в имбирный красный лес кладбищенский, горевший печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушиными перекликались дали прозрачные. В лесу казенным земленевшую стояла свечь среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне наоборот. Был в тени ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой правительский звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенскую и золото второго спаса. Смягчи последней лаской женской мой горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, простимся бездне унижений, бросающие вызов женщине. Я поле твоего сражения. Прощай размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство.
И образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. Подслушанный Пастернак к 125-летию со дня рождения поэта. Записи, любезно предоставленные для «Радио Свобода» московским собирателем и реставратором звуков Юрием Метелкиным. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.